вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Никита Андрушкевич. Никита, добрый день.
Здравствуйте.
Господа, тема программы «Дела семейные». Все средства связи работают. Звоните, пишите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Помимо того, что нас можно слышать, нас еще и можно видеть. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Никита, о чем сегодня мы можем говорить? Какие вопросы могут задавать свои слушатели?
Да,
наши слушатели, свои вопросы.
Да, мы можем говорить сегодня о всех вопросах семейного права, то есть это расторжение брака, это раздел имущества, взыскание алиментов, всевозможные споры о детях, то есть здесь и лишение родительских прав, и определение порядка общения с детьми, определение места жительства детей. То есть, в принципе, все вопросы, связанные с семейными спорами.
Господа, Никита у нас впервые, поэтому поддержите его, звоните, пишите, а то, как всегда, под конец эфира будет пробка из звонков, и многие просто не успеют задать свои вопросы. Что вы скажете о брачном контракте?
Ну, брачный контракт, на самом деле, очень эффективный способ не идти в суд при разводе. По сути, во всем мире заключается брачный контракт либо до вступления в брак, либо сразу после вступления. У нас, как правило, ну, такой у нас менталитет, что у нас люди обычно, когда уже решили разводиться, чтобы не тратиться на юристов, чтобы разделить имущество мирно, они заключают перед разводом брачный договор, чтобы сразу договориться мирным путем.
А насколько брачный контракт, вот они поженились, и он прекращает, его же можно прекратить, его действие в любой момент?
Да, абсолютно верно, в любой момент по соглашению сторон, то есть он заключается у нотариуса и расторгается также, то есть супруги приходят к нотариусу, говорят, мы хотим расторгнуть или изменить условия брачного договора, ну и, соответственно, нотариус по процедуре все это делает.
А когда он прекращает свое действие?
Он автоматически? Автоматически он прекращает свое действие, либо, если конкретно в брачном договоре указано, когда, то есть, например, с момента развода он прекращает свое действие, либо с момента его исполнения. То есть у нас может быть указано, что после развода один из супругов другому там, ну, в течение 3 лет, например, платит какие-то деньги, соответственно, как только он перестал это, исполнил эти обязательства, все, договор уже прекращает свое действие.
А в случае смерти одного из партнеров что происходит с брачным контрактом?
Принцип законодательства такой, что у нас обязательства прекращаются со смертью, но есть имущественные обязательства, которые могут перейти на наследников, в том числе какие-то обязательства. То есть, например, стороны вступили в сделку, не успели оформить права на недвижимость, там один из супругов умирает, его дети, там другие наследники, они имеют право претендовать завершить эту сделку уже как наследники.
Угу. Понятно, ладно, мы продолжим еще, но у нас есть звонки 7373948, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Меня зовут Михаил, здравствуйте, я из Москвы.
Да, Михаил, задавайте вопрос.
А можно вопрос по безвозмездному договору безвозмездного пользования, глава 36 Гражданского кодекса, задать?
Ну, попробуйте, задайте, мы сейчас посмотрим, сможет ли наш народный адвокат помочь вам.
А, очень хорошо. А вот в договоре безвозмездного пользования, там написано, что можно безвозмездное пользование, а можно прописать во владение и пользование с таким расчетом, что вот я отпишу безвозмездное пользование, а человеку я бы разрешил сдавать в наем за деньги. Вот так можно?
Вы имеете в виду жилплощадь?
Да-да.
Написать, что помимо пользования вы еще после...
Владения, чтобы он мог это еще и сдавать с моего разрешения.
Михаил, здравствуйте. Смотрите, ситуация такая. Здесь важно, на каких правах вы владеете этим жилым помещением.
На то правах есть, собственности.
Если оно у вас на праве собственности, то вы имеете право распоряжаться им в любой форме, то есть и права владения и права пользования, там, распоряжения, то есть в случае, если вы решите продать. Поэтому вы можете прямо в договоре указать, что далее там, человек, которому вы сдаете это в безвозмездное пользование, имеет право пересдать, например, в аренду за деньги.
Или в найм, да?
Или, это по сути одно и то же.
Спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам. Так, дальше мы идем. Вопросы. 7373948, код города 495, смс-портал +7 925 88 88 94 8. И говорит МСК, это телеграм для сообщений. Есть такой вопрос, был здесь. Так, сейчас я его найду. Девушка вышла замуж за иностранца. Иностранец, не он прилететь сюда не может, не она. Хотят развестись. Можно ли это сделать дистанционно?
Да, дистанционно развестись можно. Ну, на самом деле, присутствовать с супругом для развода в суде, если у них, например, есть дети, то это обязательно через суд будет делаться. В суде можно не присутствовать, можно выписать доверенность на российских юристов, и, соответственно, они все сделают по доверенности. Если супруг иностранец, он может выписать доверенность по правилам страны, где он сейчас находится, какое гражданство он имеет. Эту доверенность нужно будет апостилировать, перевести и нотариально заверить в России. И, соответственно, на основании этой доверенности адвокат здесь, в России, может и представлять его интересы по разводу.
Окей. Спрашивает Никита. Бывшая жена не дает видеться с ребенком, но при этом требует постоянно алименты. Как повлиять на ее поведение?
Ну, такие споры очень частые. Здесь единственный вариант, это, во-первых, обратиться в опеку, то есть указать то, что бывшая супруга не дает видеться с ребенком, то есть нарушает права отца на общение с ребенком. Опека здесь может воздействовать, но ее решение ни к чему, по сути, супругу не будут обязывать, то есть у них нет силы принуждения. Если этим конфликт урегулировать не получится, то тогда необходимо будет обращаться в суд с иском об определении графика общения с ребенком.
Угу. Тут еще одна история. Пишет нам, 712-й в СМС-портал. Добрый день, у моего брата была в собственности квартира. Половина принадлежала ему, вторая половина сыну. Ой, боже мой, сын убил отца моего брата. Короче, вопрос следующий. Недостойный наследник сменил замки в квартире. Какие мои действия?
Ну, это не совсем, конечно, относится к семейному праву, но в целом, если
семья.
Да, семья, но все-таки семейное право, это мы говорим про разводы больше, а здесь наследство. Тем не менее,
в наших слушателей семья – это тоже наследство.
В том числе наследство, конечно, я прекрасно понимаю. Если мы говорим про недостойных наследников, то суд признает наследника недостойным в случае, вот, к примеру, совершения преступления, и тогда он не имеет никакие права на наследство. То есть можно смело вызывать полицию и со всеми вытекающими от этого.
Ну, в смысле, как, вызвать полицию и вскрыть замки?
Вскрыть дверь, конечно, да. И дальше через суд можно обязать вообще, в принципе, не появляться в этой квартире. Ну, по сути, у него никаких прав на нее не будет. Отказать во вселении в квартиру, даже в случае, если у сына есть своя половина, но у них конфликтная ситуация, совершено преступление, соответственно, суд может отказать даже во вселении в свою собственность.
Спасибо. Так, жена подала на развод, нас развели, двое детей, подала на алименты, присудили, теперь плачу. При совместной жизни были взяты два кредита в разных банках, все оформлены на меня. Ежемесячный платеж составляет 24 при зарплате, официально 25 тысяч, алименты 8300. Теперь мне платить кредиты нечем. Можно ли разделить кредит вместе с супругой?
Да, при разделе имущества у нас все обязательства и все долги, они также делятся в той же пропорции, как и имущество. Но здесь нужно понимать следующее. Это долги должны были браться либо на нужды семьи, либо второй супруг должен был быть в курсе о том, что этот кредит взят. Ну, то есть, например, подписывать некое согласие в банке, либо нотариальное согласие на получение кредита, либо быть поручителем и так далее. Если это какой-то потребительский кредит, который вы взяли, не информировав супругу, и она об этом не знала до развода, то суд присудит выплаты по кредитам только вам.
Угу. Еще одна история из Подмосковья. Значит, девушка живет с... Она пишет, гражданский муж. Но это не гражданский муж, это сожителем. Юридически сожителем живет. И 3 года назад они взяли ипотеку. Сейчас они хотят развести, ну, разойтись и поделить квартиру. Но вот этот вот сожитель предлагает ей, мол, съехать. И дает четверть. Ну, например, там, типа, квартира 10 миллионов, он дает ей 3 миллиона всего. Вот. А как ей, ну, в суд подавать или каким образом на него повлиять? Они не женаты.
Ну, если они не состоят в зарегистрированном браке, то здесь нужно смотреть, что у них указано в ипотечном договоре. То есть, если они оба созаемщики, тогда у них половина у каждого. Если они там солидарные, например, заемщики, или у них прямо в договоре указаны, в каких долях они владеют, то тогда вот у них у каждого есть своя доля, и все. Если же договор ипотеки только на одного из сожителей, то второй сожитель, по сути, юридически не имеет никаких прав на эту квартиру.
Угу. А если, например, она оплатила, но кредит на него записан, она может же как-то доказать, что оплачивала она, выплачивала кредит, но и деньги тратились ее, у них, получается, же нету совместного, эти деньги не совместные, а ее конкретные?
Да, совместного бюджета у них нету, соответственно, это деньги ее, и если она докажет, что она вносила какие-то платежи, то она имеет право через суд назад эти платежи взыскать. То есть, по сути, это будет, ну, некий долг образован перед ней, и она может взыскать. В случае, если ее сожитель не сможет погасить этот долг, то есть там накопилось достаточно большое количество платежей, то она может обратить взыскание уже на долю в квартире. Но это уже будет делаться через приставов, там достаточно сложная процедура.
Угу. Окей. Так, друзья, в телефон прямого эфира 7373948, код 495, смс-портал плюс 7-925-888-88-94-8 и говорит МСК, телеграм для сообщений. Звоните, пишите, что за молчание. Вот еще один вопрос пришел. Значит, в семье 3 человека, включая несовершеннолетнего ребенка, назревает развод, брачного договора нет. Так, 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 очень большое сообщение. Ипотечный договор и свидетельство о праве собственности оформлено на мужа. Жена является созаемщиком. Вопрос-то где? Итак, возможен ли здесь раздел имущества, а именно продажа квартиры с погашением ипотечного долга, при том, что ребенок тоже совладелец квартиры?
Ну, на самом деле, достаточно сложная ситуация. Здесь нужно будет смотреть документы обязательно, просто так тут советовать это пальцем в небо. Но в целом важный момент. Если у ребенка есть тоже доля, скорее всего, это приобреталось с использованием мат-капитала, то любое распоряжение недвижимости, где собственность есть у ребенка, оно возможно только по согласованию с органами опеки. И, по сути, органы опеки будут требовать предоставления альтернативного жилья ребенку без ухудшения жилищных условий. С точки зрения совместной продажи и закрытия кредита, суд не вправе обязать супругов совместно продать квартиру, погасить кредит. Это можно сделать только по соглашению, то есть договорившись друг с другом.
7373948, код 495. Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сейчас при назначении пенсии в бумажном варианте справка зарплаты подается или нет?
А подается куда?
В пенсионный,
представляете? Даже я могу ответить, что нет, не подается, все это в электронном виде. Верно, Никит?
Да, все верно.
Все... Это значит, допустим... Вы извините, если зарплата там в 98-м году была, это уже все там есть у вас,
конечно,
да?
Конечно, не волнуйтесь, все там запротоколировано, все там присутствует. Ничего брать и находить не нужно. Если только пенсионный фонд сам вас не попросит, но все там есть.
Все, спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373948, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Ваш вопрос. Как вас зовут?
Галина. Хотела узнать, вот, значит, я собственница квартиры, со мной проживает мой сожитель, он тоже прописан в этой квартире. Мы пенсионеры. Он сейчас болеет. Могу ли я оформить, вот, как оно называется, денежное пособие по уходу, ну, за больным, за пенсионером?
Через что? А у государства?
Ну да, вот официально же есть такой, через собес раньше вот такое было.
Ну, Никит, знаешь, есть что сказать?
Честно говоря, вряд ли здесь могу что-то сказать.
Прокомментировать, да. Да. Я просто, у нас была одна гостья, не гостья, а слушатель с таким вопросом. Там история в том, что все очень много зависит еще от степени тяжести болезни. Есть ли инвалидность, какой возраст, ну, вы говорите, пенсионный, не пенсионный, лежачий, не лежачий.
70 лет пенсионный.
Понятно, но вот лежачий, не лежачий, какая степень заболеваемости? Вы знаете, лучше всего это сделать, прийти в МФЦ, собрать документы, и дальше МФЦ вам ответит именно конкретно, куда обращаться, потому что есть волонтерство.
Заболевание есть,
есть
онкологическое, но не лежачий.
Сходите в МФЦ, сходите в МФЦ, правда, вам подскажут там. Это будет гораздо лучше, чем мы сейчас прямо вот, знаете, вот так, правда, с неба будем брать откуда-то ответы. Держитесь, пожалуйста. Спасибо вам. Да, спасибо вам. Так, идем дальше. Добрый день. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите. Извините, вы, когда выходите в эфир, нужно говорить, а не молчать. Время-то идет. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, Москва, Анна. Моя пенсия идет на карточку Сбербанка. Имеет ли право моя дочь пользоваться этими деньгами по моему разрешению и после моей смерти?
Здравствуйте. Ну, на самом деле, вы можете сделать, например, дополнительную карту к вашему счету и передать ее дочери. Там можно будет установить в банке какие-то лимиты, если вы хотите, чтобы она тратила там не более от какой-то суммы в месяц.
Ну, пока не хочу, чтобы она тратила.
Если не хотите, чтобы она тратила, то просто физически не передавать ей карту, не делать дополнительные карты к вашему счету. И да. Также вы можете потом этот счет передать по наследству. Вы можете написать завещание и завещать там либо дочери, либо там любому другому лицу по вашему усмотрению.
Нет, только дочери.
Ну, соответственно, через завещание вы можете завещать любые деньги, находящиеся на ваших счетах.
Я просто знаю, что после смерти карты блокируют, особенно Сбербанк.
Да, сама карта физически
карта будет заблокирована. Карта сама будет заблокирована.
Надо обязательно завещание, да?
Ну, лучше это сделать, чтобы дочь потом не бегала, не искала, где
деньги. И у меня еще деньги. Одна треть квартиры.
Прекрасно. Вы тоже хотите завещать ее дочери?
Да, она у меня одна, и муж у нас умер.
Пишите завещание, прям берите, собирайтесь, идите к нотариусу и пишите. И все, тогда все, что вы пожелаете, так и будет сделано.
Ага. Все поняла.
Спасибо. И долгих лет вам жизни, вам спасибо. Так, Лилия пишет, подскажите, пожалуйста, могу ли я в Москве у нотариуса открыть наследное дело, если мама жила и умерла в Новосибирске?
Вы можете открыть наследственное дело, в принципе, у любого нотариуса, который занимается наследством, но с точки зрения скорости оформления документов, то лучше открывать там, где сформирован наследственный пул, то есть где там наследственная квартира, дом или какое-то другое имущество.
7373948, прямой эфир продолжается. Здравствуйте. Да, да.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, столкнулась с такой ситуацией, что из электронной карты медицинской исчезла справка об инвалидности. В результате, значит, в поликлинике меня послали в МФЦ. В МФЦ, значит, не могли мне ответить на этот вопрос. Короче говоря, в одном месте мне сказали, что надо опять в поликлинику к заведующему терапевтического отделения обратиться. Я сегодня обратилась, и меня опять посылают в МФЦ.
А зачем в МФЦ? Они как формулируют ваш поход в МФЦ?
Они формулируют таким образом, что они не имеют никакого доступа к моей электронной карте.
Там здрасте. Как это? Комиссия. Больницы не имеют доступа к вашей электронной карте? Это что за больница?
В МФЦ.
Нет, а больница зачем вас отсылает в МФЦ? Они правильно делают, Никит?
Ну, на самом деле у нас все документы, включая медицинские документы, они сформированы на госуслугах. и в личном кабинете. Поэтому, ну, наверное, при таких ситуациях, да, неправильно дело, что отправляют в МФЦ. Другой вопрос, почему МФЦ вам не может помочь? Вот здесь
да,
уже нужно...
Да, почему тогда МФЦ?
МФЦ, значит, специально, когда я обратилась туда в этот же день, значит, собралась там чуть ли не целая комиссия, они, значит, открыли мне личный кабинет, потом сказали, долго совещались, в конечном счете они сказали, что они ничего сделать не могут, нужно, значит, открыть ЭМИАС приложение.
Значит, верно.
В результате получилось так, что я не могу воспользоваться вообще этой ситуацией. Сегодня в результате мне опять послали, как бы дали совет в другой больничной поликлинике, что нужно обратиться к терапевту, заведующего терапевтического отделения. Вот сегодня я была, а у меня проблема с опорно-двигательным аппаратом. Ко мне прикреплен даже соцтакси. И получается, что теперь я опять должна в МФЦ и плюс пенсионный фонд, который находится вообще в другом конце города.
Вопрос к нотариусу какой? Что вы хотите спросить? Да, мы живем
я
в такой
хочу спросить,
бюрократическом
найти,
мире.
Я хочу спросить, где, куда я, в принципе, должна конкретно каким-то, во-первых, кто виноват, что исчезла, значит, из электронной карты
как вас
моя
зовут?
Справка,
как вас зовут?
Которая 20 лет уже у меня существует. И куда в конечном счете мне уже точно обратиться?
Знаете, я недавно, у меня брат потерял диплом. Вот кто виноват? Кто? Он, не он. А он этот диплом отдавал в отдел кадров. Отдел кадров виноват. Они отказываются. Здесь вопрос риторический. Вам никто не ответит. Ни нотариус, ни юрист, ни в МФЦ. Кто виноват
меня
в потере этой карты
меня
вашей?
Меня не волнует, кто виноват. Меня волнует конечный итог. Потому
конечный
что
итог,
нужно...
если вам нужна эта карта, надо ее восстанавливать. Если вы не можете передвигаться, напишите доверенность по работе с вашим документами. И если есть кто-то, кто может вам помочь, я верно говорю, Никита?
Да, конечно, можно сделать доверенность, и по доверенности уже будут весь этот вопрос решать. Если МФЦ действительно не сможет ничего решить, надо будет написать на них жалобу. Тогда это сразу ускорит процесс.
А кому писать жалобу?
Пишите на имя Раковой.
Да, да.
Это личный, прямой их как раз начальник. Она как раз, пишите в приемную, запомните, Ракова, значит, заместитель мэра Москвы по социальным вопросам. Все, действуйте. И точно так же можно написать жалобу на больницу, которая потеряла вашу карту. Я думаю, это было все именно
нет,
так.
Карты
извините,
есть.
Пожалуйста, все. У нас сейчас новости. Наш народный адвокат Никита Андрушкевич после новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:37 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Никита Андрушкевич. Никита, добрый день.
Добрый день.
Дела семейные обсуждаем. Пожалуйста, пишите, звоните. Никит, вот крик души от 581-го. Здравствуйте. На дочери на почту пришло сообщение от ВТБ, что ее кредитная карта готова, а она ничего не заказывала и не считается клиентом банка, не является. Кто-то онлайн это сделал. Что предпринять?
Ну, во-первых, нужно написать непосредственно в ВТБ для того, чтобы уточнить, была ли действительно изготовлена карта. То есть это может быть некая уловка мошенника, особенно если в сообщении оставлена ссылка, например, на которую переходить ни в коем случае нельзя. Либо потом будут звонить и предлагать какие-то персональные данные указать. Поэтому первое, вот, что нужно сделать, это проверить, там не мошенник или это.
Мне в неделю раз 3-4 постоянно звонят из разных банков и говорят, ваш кредит одобрен, приезжайте, заберите карту. Я игнорирую.
Да, это чистой воды маркетинг, это просто банки пытаются так заманить вас как клиентов, либо это мошенники.
Либо это мошенники. Имейте в виду, ни по каким ссылкам ни в коем случае не ходите. 7373948, код города 495. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы проконсультироваться у юриста. 8 лет назад у меня умер муж, и осталось наследники. Я, сын и дочка от первого брака.
Вот. Вашего там, брака?
Не, ой, бра, ну, господи, дочка моего мужа от первого брака. Угу. Вот. И машина, и квартира. Ну, там какие-то доли в квартире у нас получается. Но у меня 8 лет стоит машина во дворе, гниет. А она заявила, что она наследница. И все, на этом дело закончилось.
То есть вопрос.
Вопрос, где ее, что мне делать? Она гражданка Украины, где она сейчас, в Польше, я не знаю. Ну, короче, 8 лет, 9 год, я не могу ее ни найти, ни вызвать, ничего. Но бумагу, что она вступает в наследство, ну, претендует, то есть она прислала через кого-то нотариусу.
Но она вошла в наследство, она приняла наследство?
Нет, она только прислала бумагу, что она такая-то, такая-то, ну, вот как в начале, в полгода надо уложить.
Понятно, документы на машину у кого?
У меня.
Никита, пожалуйста.
Да, смотрите, если она подавала на вступление в наследство, и также вы подавали вступление в наследство, если вы наследники одной очереди, и в результате через полгода, когда нотариус уже оформлял свидетельство о праве на наследство, она там не уплатила госпошлину, пропала, не вступила в наследство, то вступаете в наследство только вы. И, соответственно, вам необходимо будет обратиться к нотариусу, который вел то наследственное дело, узнать, вступила ли она в наследство. И, соответственно, от этого уже двигаться дальше. То есть нотариус вам как раз пояснит, какие именно правовые детали там были со стороны вот вашей родственницы.
Хорошо. А другой вопрос. Мы все узнавали, она не появлялась. А как-нибудь вычислить эту, выделить эту долю, ну, наследство машину, что-то с ней решить? Она же гниет, я плачу на стоянке.
Нет, подождите, вы не услышали. Вам адвокат сказал, вы пойдите проверьте, вступила она в наследство или нет.
Нет, проверила. Я проверила. Нет.
Ну, значит, вступайте вы, также заявите, вступайте вы. Срок уже прошел, 8 лет прошло, уже срок давности истек, это первое. А второе, вы имеете такие же права, как и она. Такие же права, верно, Никита?
Я не могу даже в ГАИ снять с учета. Нам сказали приходить все втроем. Ну, как бы еще документы от нотариуса. От нее тоже. Нотариус нам выдал нашу одну треть машины, а остальное...
Одну треть выделили, понятно.
Да, смотрите, если вам выделили одну треть, значит, она тоже вступила в наследство. И, соответственно, вы владеете только там одной третьей частью наследства. Да. И тогда нотариус либо выделил каждому какую-то долю, либо поделил все по одной трети. Ну, автомобиль, как правило, не в долях не делится. Если он поделен в долях, то вы действительно без других собственников тут, по сути, ничего сделать не сможете с ним.
Как машина поделена?
На троих тоже.
Ну как, вы все втроем, а такое может быть?
Ну, это... Я такого, честно говоря, не встречал никогда.
Нотариус выдал мне и сыну по одной бумажке.
И что в бумажке написано?
Что мы являемся одна треть владельцем, ну, машины.
Адвокат вам говорит, машина не квартира, ее поделить нельзя. Каким образом вы как вот продавать будете? Вы захотите продать свою часть, вы что, там капот продадите, сын на салон, а ваша там родственница багажник? Такого не может быть.
Ну, вам нужно уточнить у нотариуса, какой там статус дела, то есть было ли свидетельство о праве на наследство. То есть сначала вы подаете заявление о том, что уступаете в наследство, и финальный документ – это свидетельство о праве на наследство, где конкретно имущество прописано, какое имущество какому из наследников переходит. И вот от этого документа уже нужно отталкиваться. И там прямо будет указано, то есть кому машина, кому квартира, там квартира может быть по долям, машина, ну, теоретически может быть по долям, но это такая достаточно абсурдная ситуация.
Нет, вы знаете, закон говорит, что машина делится. Для этого вы должны располагать свидетельством о наследстве, поскольку именно оно является подтверждением перехода автомобиля в вашу собственность. Если транспортное средство наследует несколько человек, то каждый из них должен письменно подтвердить свое согласие на продажу. Делится машина.
Ну, с точки зрения закона, теоретически, да, но практически такие ситуации практически
редко бывает.
Не бывают, да, да. И это всегда проблема с ГАИ.
У вас вот две бумажки.
А вот приходите втроем, а третьего человека физически нету. Она нельзя ее найти. Как быть?
Можно через суд выкупить ее долю на автомобиль.
А если ей как бы бумагу взять, что не проживает в связи с политической такой-то ситуацией, невозможно найти.
Ну, если у нее есть собственность, то мы без собственника кроме как через суд, ее лишить права собственности не можем никак.
Ну, в общем, короче, мне надо идти в суд.
Да, получается mm-hmm. так, или искать эту дочь вашего мужа.
Да, она уже где-то сначала в Польше
ну,
была.
Ну, попробуйте поискать. Да, в соцсети да, никто не отменял. В соцсетях можно поискать. Вдруг найдете. Удачи вам и спасибо, что вы позвонили. Ну, вот полезно. Зато теперь мы знаем, что все-таки машина по долям делится. Вот. И... Вот Саша Рейл советует продать машину на запчасти, и пускай потом эта дочка ищет ее. Да там к моменту, когда дочь это вернется, от машины ничего не останется. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы задать такой вопрос. Смотрите, с сестрой не общаюсь уже 10 лет, есть общая квартира. Прописаны мы только с ней вдвоем, а ответственный квартиросъемщик являюсь я. В квартире никто не проживает, живем в разных семьях, квартира пустует. Так как не общаемся, вопрос в чем? Я ее хочу уговорить приватизировать квартиру, но она ни в какую не соглашается, то есть максимальный отрез. Как мне можно повлиять, чтобы приватизировать ее, может, какими-то судебными издержками, или это только договоренность между собой?
Ну, поскольку, я так понимаю, у вас муниципальная или государственная квартира, вы являетесь, ответственным квартиросъемщиком, то приватизируют все, кто прописан, плюс несовершеннолетние дети. И если вы подаете документы на приватизацию, и кто-то из других прописанных, он будет это игнорировать, то здесь это можно посчитать как отказ от приватизации, то есть с сохранением права на приватизацию в будущем, поскольку он у нас один раз дается, и тогда вы сможете приватизировать квартиру на себя. Но это исключительно в теории, потому что на практике это дело нужно смотреть индивидуально.
Ну, я так понимаю, что без договоренности, без согласия ничего не получится, даже через суд.
Но здесь шансы достаточно хлипкие, потому что она, если официально прописана там же, то вне... и прописана не просто там как член семьи, а полноценно заключался договор соцнайма на вас и на нее, то у нее абсолютно такие же права, как и у вас. И в обход ее приватизацию без ее согласия вы практически сделать не можете.
Если просто прописаны я и сестра, отец умер, как бы вот по наследству, как бы я ее на себя написал. Просто мы там прописаны с ней вдвоем.
Ну, соответственно, вам лучше всего просто сейчас договариваться. Если она не заинтересована в этой квартире, то оптимальный вариант будет, чтобы она отказалась от приватизации, вы приватизировали на себя, и при этом у нее сохранится право на приватизацию в будущем.
А почему она не хочет приватизировать?
О, вы знаете, мы 10 лет назад очень сильно поругались, и на контакты не идет. Мы как-то, не знаю, так и сложилась жизнь.
Ну, короче, она... Есть хорошее слово, но оно не эфирное. Я понял. А есть ли момент, что все-таки вы сможете с ней поговорить в моменте и как-то этот вопрос... Просто если что-то случится, квартира государства отойдет.
Конечно.
Да, мы как-то пытались...
Она не может передаваться по наследству, если вы вот уйдете и сестра. Все.
Да. Я это тоже как бы... Говорил об этом, но никак. То есть мы встречались для обсуждения этого вопроса. Просто я не хочу. Квартира должна быть муниципальная. Я говорю, а как? Я говорю, мы сможем...
Странный какой-то...
Года. Да, мы просто поделим, разделимся, мы все равно в ней не живем и так далее.
Понятно. Ну, вот, как сказал наш народный адвокат, действуйте, попытайтесь с ней договориться. Может быть, как-то удастся. Гора к Магомеду не идет, но Магомед к ней пришел. Держитесь.
Да, спасибо.
Пожалуйста, большое. Держитесь, прям пока мы ничем не помогли. А свою часть квартиры он не имеет права приватизировать? Кстати, правда, половину квартиры можно приватизировать? Спрашивает Марина.
В долях, чтобы одна доля осталась муниципальной, другая стала, это практически невозможно, поскольку у нас уже где-то лет 15 вообще борется с коммуналками. Поэтому государство...
Не получится.
Даже через суд не всегда удается определить порядок пользования квартиры, то есть разделить ее именно как коммуналку на доли, потому что практика такая, что от этого, наоборот, нужно отходить.
Добрый день.
Алло, здравствуйте. Я хотела вот спросить. Мой родственник женился на женщине, у нее был ребенок. И она попросила, чтобы он удочерил. Вот удочерил он ее. Они живут уже более 10 лет. А если при разводе, он должен ей выплачивать алименты, это не своей родной дочери.
А сколько дочери лет этой?
В 11 классе.
Ну, при разводе она 18 лет достигнет, никаких алиментов платить не надо будет.
Да, конечно, после 18 лет алименты платить не надо будет, но поскольку он ее удочерил, то она считается его ребенком. И, соответственно, до 18 лет в случае развода он будет платить алименты.
Вопрос, вы хотите, чтобы...
До 18, да?
Да, до 18 лет, позже уже нет.
Спасибо.
Пожалуйста. Так, про, кстати, про кредитную карту ВТБ все подтвердилось. В ВТБ сказали, что это мошенники, хотели взять на дочь кредит, она едет вечером в банк для выяснения. Заявление в полицию писать надо?
Можно, конечно, написать, но, как правило, это...
Сейчас только мошенничество, вы знаете, что просто не хватает рук у полиции всем этим заниматься.
Конечно.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Боже мой, всем... Да, здравствуйте.
Я вопрос могу задать?
Можете, мы вас слышим, задавайте.
Скажите, пожалуйста, мальчик живет с матерью, отец платит алименты. Сейчас мальчик хочет перейти к отцу. Сколько должна платить мать алименты? Какой процент от чего?
То есть вы имеете в виду, что сейчас ребенок живет с матерью, и ребенок сейчас будет передан отцу?
А получает алименты.
А они по суду на алименты ему, как-то слово-то,
назначены?
Да.
Через суд? Ну, так надо, чтобы решение суда было отменено, верно?
Конечно, да. Если ребенок будет жить с другим родителем, то родитель, с которым ребенок теперь живет, он также обращается...
Понятно, у меня сейчас вопрос вот такой. Сколько мать должна платить алименты сыну?
Процентов. Да, на одного ребенка это будет 1/4 от дохода, то есть 25%. Если двое детей, то это уже будет треть.
Ну, у вас короче, у вас один ребенок, 25...
Почему она платить мать должна потом?
1/4, если один ребенок, если больше у нее детей нету от других браков несовершеннолетних, больше, то да. Тогда да, 1/4.
Большое спасибо.
Пожалуйста. Андрей пишет, может и после 18 лет алименты платить отец, если дочь на дневное в институт поступит. Ну, я слышал такую историю, я, правда, не знаю, так это или нет.
Ну, такие истории, да, есть, но мы сейчас говорим об общих случаях.
Об общих, да. Идем дальше. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
А вопрос по жилью можно задать?
Почему?
По квартире.
По квартире, да. Да, конечно. Да.
Ага, вопрос, значит, такой. В общем, была семья, жила мама, папа, внуки и дедушка. Вот дедушка, скажем, как основной квартиросъемщик, жена, квартира по соцнайму. Второй раз женился. Ну, он не женился именно, а прописал себе подругу, скажем так вот. Тоже бабушку нашел, и они прожили лет 10. Дедушка умер, бабушка съехала. А вот, я так понимаю, у бабушки есть дочка. Она на эту квартиру тоже как-то может, да, на эту, претендовать на какие-то метры?
Ну, Алексей, как... Да, Никит, говорите.
Да, если квартира в соцнайме, и она там не прописана, то ничего она там претендовать, конечно, не сможет.
Ну, то есть мать ее была, вот эта вот сожительница дедушки уже.
Нет,
ну...
если ее нету в договоре соцнайма, если у нее нету там прописки, то она никаким образом к этой квартире не относится.
Нет, не может она претендовать, она никто.
Я понял. Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста. Так, еще здесь было сообщение на госуслугах, ну это уже все, мы это обсудили, это про опять кредитную карту ВТБ. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло.
Вы в эфире, алло. Вы в эфире, говорите, вас все слышат.
Так, это вот программа адвоката, да?
Да, программа «Народный адвокат», говорите, не тратьте время.
Хорошо. Так, у меня вот такая ситуация. Я завещала квартиру своей подруге. У меня есть родственники, двоюродные. Родственники могут оспорить это завещание, так как я состою на учете в ПНД. Я взяла справку в институте Сербского, что я нахожусь в здравом уме и все понимаю. А нотариус все равно говорит, что даже несмотря на эту справку, они могут оспорить. Вот я не знаю, что я еще могу сделать. Я хочу защитить свою подругу от родственников. Что я могу сделать еще?
Смотрите,
ей, что я в здравом уме.
Да, я понимаю. Нотариус вам правильно говорит, потому что оспорить это могут. Это не значит, что они оспорят, это 100%. Это значит, что просто по закону у них есть определенные шансы это оспорить. Так. Если у вас нотариус принял завещание, у вас есть справка о том, что у вас там либо период ремиссии, либо у вас там все заболевание, хорошо. Да, все хорошо, то здесь волноваться не стоит. Если хотите прям вот 100%, чтобы только ваша подруга получила, оформите либо договор ренты, либо прямо при жизни подарите ей эту квартиру.
Но, во-первых, я хочу сказать, что в судебной практике оспаривать завещание – это самое трудное. Это самое тяжелое, то, что, может быть, и не, судьи редко идут на такой... Ну, если только не доказать, правда, что вы были не в себе или конечно, там еще что-то.
Конечно, причем не в себе вы должны были быть именно на момент завещания, на момент, когда вы пришли к нотариусу оформлять завещание. То есть, если на этот момент у вас была справка, что...
Извините, да, справка дана именно в этот момент. Завещание было...
Ну, все.
Значит, волноваться не стоит.
Да, единственное, вот Никита посоветовал дарственную сделать, и имейте в виду, что может у подруги бац, и, не знаю, что-то в голову ударить, и она возьмет и скажет, ты мне подарила, убирайся из этой квартиры. И все, подруга перестала быть подругой. Это самое опасное в этой процедуре передачи недвижимости. Живите долго и счастливо, хорошо, и тем более родственники какие-то там, вы сказали, двоюродные, они не первой, не линия.
Перед ними еще, да, очень много очередей наследников, может быть,
конечно. Очередь, да, поэтому не волнуйтесь. Все, спасибо большое, держитесь. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. 7373-94,8, телефон прямого эфира, мы сегодня всех собрали. Алло.
Добрый день, Алексей из Москвы. Вопросик. Есть квартира в соцнайме, проживают трое взрослых совершеннолетних и один несовершеннолетний ребенок. Вот есть ли какие-то механизмы по размену данной жилплощади без приватизации? Существует ли вообще что-нибудь такое? Есть ли такая практика и вообще?
Это возможно? Вы писали в Телеграм, да? Я просто потерял сообщение.
Да.
Обмен квартиры по соцнайму?
Да, размен. Ну, размен. Предположим, разменять ее на две. То есть, есть двушка, и надо разменять ее на две однокомнатные.
Никит.
Ну, поскольку у вас квартира в соцнайме, то любые манипуляции с ней, они могут быть только с согласия муниципальных органов. Поэтому, если вы обратитесь с там, запросом на размен, возможно, вам удовлетворят. Но поскольку вам, видимо, уже выдали то количество квадратных метров, которое по закону подлежит выдаче такой семье, то, скорее всего, вам откажут.
Смотрите, размен квартиры, как можно разменять муниципальную квартиру, здесь надо собрать пакет документов. Это достаточно трудный момент. Надо заявление о размене, потом решение о выделении недвижимости, договор социальной аренды, ордер на получение квартиры, что вам выдавали. Если есть деньги, согласие из органов опеки, согласие от сожителей, всех, кто живет в квартире на размен, согласие об обмене между сторонами и так далее. В принципе, это возможно, но это, правда, не очень легкий и достаточно долгий труд, путь. Приватизируйте ее и продайте, и купите две.
Ну, как вариант. Спасибо огромное.
Пожалуйста, пожалуйста. Так, успеваем мы еще? Ну, давайте, две минуты еще успеваем. Добрый день.
Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Меня зовут Леонид, я из Москвы. У нас двухкомнатная квартира, которая под реновацию, и свою долю мать моя, 95-летняя, подарила сестре из расчета на то, что мы можем получить две однокомнатные квартиры. Это реально?
Вы хотите, я так понимаю, разъехаться и получить по реновации две однокомнатные квартиры. Но здесь нужно будет обосновать то, что в одной квартире вы проживать не можете, поскольку у вас разные семьи, и тогда теоретически вам могут дать разные квартиры. Но, скорее всего, вам дадут одну квартиру, далее вы сможете продать и уже, там, разделив деньги, приобрести две квартиры. Это будет намного проще ситуация, нежели пытаться претендовать на две квартиры. И даже с точки зрения сроков это будет намного быстрее.
Но вообще это реально, претендовать на две квартиры. Я сестра, которая переподарила свою долю сыну, у которого трое детей.
Так. И тоже прописаны все в этой квартире?
Нет, прописан только племянник, то есть сын сестры.
Я прослушал, правда, всю преамбулу этой истории. Просто у меня такое ощущение, что это какая-то махинация. А? Это вы хотите каким-то незаконным путем заработать две квартиры вместо одной, потому что вас много очень, да?
Не я, но тут... Я инвалид, ну, тоже опорно.
Ну, понятно, вам, у нас просто остается буквально 15 секунд, вам наш адвокат дал ответ, попробуйте выяснить этот вопрос в следующей программе, потому что на сегодня уже эфир закончен. Извините, ради бога, кто не успел получить ответы на свои вопросы. Никита Андрушкевич сегодня был народным адвокатом. Никита, спасибо большое.
Да, спасибо.
Удачи
вам.
И до следующей встречи.
Спасибо, до свидания.
Макс Челноков был с вами, оставайтесь с радио. Говорит Москва. Хороших выходных.
Внимание!